В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 22 февраля, и в ближайший час говорим о таком. Какую роль играл Дмитрий Фірташ в українській політиці?
Був одним з тих гравців, які дуже відсутно впливали на ситуацію в країні.
Почему українські предприятия ограничили поставки води в Луганськ?
Сокращена подача води потребителям города Луганська на 25%.
І почему Чорногорія не прийняла русский мир?
Противоречие, которое там возникло, оно никакого отношения к политике не имело.
А в студии мы поговорим о том, какие ошибки совершил Виктор Янукович. Победив в 2010 году с поддержкой почти 45% украинцев, он привел страну к самому глубокому политическому кризису за историю ее независимости, вплоть до аннексии Крыма и военных действий на Донбассе, который продолжается до сих пор. Что он сделал не так? И извлекли ли уроки из его ошибок нынешние украинские политики? Сегодня у нас в гостях глава гражданской инициативы «Восток СОС» луганчанин Константин Риуцкий, а также донецкий политолог и социолог Владимир Кипень. Какие ошибки допустил Виктор Янукович? Друзья, ждем ваше мнение по телефону 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после выпуска новостей. Сегодня вам о них расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, у Украины появилась такая новая политическая традиция. Каждый год, 22 февраля, Виктор Янукович выходит на связь с Украиной.
Да, так и есть. Он теперь отрицает свое причастие к украино-российскому конфликту. Об этом подробнее через пару секунд. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявляет, что он не обращался к России с просьбой ввести войска в Украину. Это заявление к мировым лидерам распространили российские СМИ. При этом, по словам Януковича, главной его целью было, цитирую, «остановить незаконные вооруженные формирования, которые начали уничтожать людей на Донбассе». Конец цитаты. В январе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, напомню, заявил, что главная военная прокуратура получила от секретариата ООН фотокопию заявления Януковича с просьбой ввести войска России в Украину. В апреле 2014 года Янукович утверждал, что просил президента России Владимира Путина использовать российские войска в Украине. Экс-президент тогда заявил, что сделал это для защиты граждан Украины. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Дзаньер заявил о том, что стороны вооруженного конфликта на Донбассе не отвели тяжелые вооружения от линии соприкосновения, как это предусматривали договоренности министров иностранных дел стран Нормандской четверки. Он отметил, что ОБСЕ должна продолжать давление на обе стороны конфликта. В группировках ДНР и ЛНР обвинили украинскую сторону в срыве отвода оружия и техники в зоне боевых действий. Ранее украинские военные заявили, что поддерживаемые России боевики возобновили применение тяжелых вооружений. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили около 60 обстрелов позиций украинских военных. Обстрелы велись на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
Отже, луганский напрямок. Основные боевые действия вчера точилися в районе Попаснянського району. Донецкий напрямок. Складною залишається ситуація в Авдіївці та на її околицях, в першу чергу Кам'янці. І Маріупольський напрямок. За виключенням порушення режиму тиші ворогом у Тарамчуці з озброєння та на БМП, бойові дії на цій ділянці фронту велися виключно на Приморській ділянці від Павлополя і до Широкіного.
Донецкие сепаратисты, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. Луганские сепаратисты сообщили о 5 случаях обстрелов подконтрольной им территории. Петровская насосная станция Попаснянского водоканала перестала перекачивать воду на неподконтрольной территории Луганщины, так как была обесточена. Как сообщила «Донбасс Реалиям» заместитель коммерческого директора Луганского энергетического объединения Елена Богодух, это было сделано из-за долгов водников за потребленную электроэнергию в сумме 130 миллионов гривен. По ее словам, в ЛЭО сложилась критическая финансовая ситуация из-за неоплачиваемых поставок электроэнергии на неподконтрольной территории Луганщины. Ранее сегодня в незаконной организации ЛЭО ДНР заявили, что Украина прекратила подавать воду с Петровской насосной станции, из-за чего вода в Луганске подается по графику. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 23 февраля, на Донеччине и Луганщине будет пасмурно. Днем прогнозируется дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Дмитрий Фирташ был одним из ключевых игроков в украинской политике. В критические моменты, благодаря его влиянию, ситуация менялась в ту или другую сторону. Такое мнение в интервью журналистке Елене Римовской высказал политолог Юрий Романенко. 21 февраля, напомним, Высший земельный суд Вены позволил экстрадицию олигарха в США. Вашингтон добивается выдачи Фирташа по делу о взятке в размере 18,5 миллионов долларов, заплаченных за получение разрешения на добычу титана в Индии. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Я пропоную почати з цитування вашого посту у Фейсбуці. Вчора ви написали про те, що рішення австрійського суду, цитую, цілком може спричинити землетрус у Києві. Поясніть, що ви мали на увазі, і давайте спробуємо для наших глядачів і слухачів розставити певні акценти. На що у цій справі, австрійсько-американській справі Фірташа, треба звернути увагу?
Ну, я вважаю, що перш за все нам потрібно звернути увагу на ту роль, яку відігравав Фірташ в ловітлі української історії. А це була дуже велика роль, фактично, з моменту приходу Віктора Ющенка у крісло президента. І Фірташ при трьох українських президентах і при Кучмі теж також, при чотирьох президентах був одним з тих гравців, які дуже відсутно впливали на ситуацію в країні. Особливо при Ющенка, особливо при Януковичі, в меншій мірі при Порошенку. Особливо, скажімо так, в останній рік, оскільки відсутність Фірташа, майже 3 роки він був, знаходиться у Відні, це дає такі взлаки. Да? Так от, Фірташ був одним з ключових гравців, оскільки в критичні моменти, завдяки його впливу, скажімо так, ситуація йшла в той чи інший бік. Наприклад, Фірташ був одним з тих гравців, який впливав на ситуацію, коли Янукович, партія регіонів, приймала рішення у 2009 році створювати чи не створювати широку коаліцію з Юлією Тимошенко. От Фірташ був одним з тих гравців, які були проти цього і які зірвали створення цієї коаліції, яка, скажімо так, благословлялась з Росії. Путін теж підштовхував Януковича і Тимошенко, щоб вони об'єдналися, і Україна така стала, на довгі роки знаходилась у їх сфері впливу. Потім Фірташ відігравав ключову роль в легітимації Януковича після перемоги в 2010 році взимку, оскільки він має не тільки добрі зав'язки на Росію, і зрозуміло, чому ці зав'язки добрі, оскільки торгівля газом, вона завжди тягне за собою вплив на великі процеси. Але він має такі ж зав'язки і у Європі, і європейська еліта, вона теж, скажімо так, грає по своїм правилам. І Фірташ вхожий у ці, скажімо так, європейські коридори. Він має добрі позиції у тій же Британії. Ми знаємо, що він там і фонд робив, і ряд заходів, які піарили Україну. Так от, Фірташ зіграв ключову роль в легітимації перемоги Януковича в 2010 році. І коли Янукович перестав виконувати, скажімо так, такі олігархічні колективи, Цельсус, який фактично привів його до влади, а спочатку Янукович розподіляв сфери впливу з іншими олігархами, вони домовились там, що Ахметов, скажімо там, працює в енергетиці, в металургії, там Фірташ працює у газовій сфері, у хімії тощо, то десь у другій половині 2012 року цей консенсус почав тріщати, оскільки посилилася сім'я Януковича.
В Луганске ухудшается ситуация с водоснабжением. В некоторых районах города вводится подача воды по графику. Петровская насосная станция, находящаяся на подконтрольной Украине территории, вновь обесточена из-за долгов. Энергетики, поставляющие электричество для работы насосов, заявляют, что на их предприятии сложилась критическая финансовая ситуация. Поэтому бесплатно подавать электричество еще и водоканалу они не могут. Водники же расценивают ситуацию как шантаж. Тему продолжит Алексей Виноградов.
Некоторые районы Луганска вновь переходят на водоснабжение по графику. На подконтрольном сепаратистам предприятии «Луганск-Вода» заявили, что из-за прекращения подачи воды с Петровской насосной станции сейчас ограничено водоснабжение восточных кварталов и частично центра города. Подача воды там будет осуществляться утром с 6 до 9 часов, вечером с 18 до 22. По словам так называемого начальника дежурной смены МЧС ЛНР Максима Мицевича, водоснабжение города ограничено на четверть.
Сокращена подача воды потребителям города Луганска на 25%.
Петровская насосная станция Попаснянского водоканала перестала перекачивать воду на неподконтрольной территории, так как была обесточена энергетиками. Как рассказала заместитель коммерческого директора Луганского энергетического объединения Елена Богодух, это было сделано из-за долгов водников за потребленную электроэнергию в сумме 130 миллионов гривен. Кроме Петровской насосной станции, энергетики планировали отключить еще и западную фильтровальную станцию, которая подает воду в Первомайск, Кировск, Антрацит, Красный Луч и Брянку. Но пока сделать этого им не разрешили. По словам Елены Богодух, в ЛЭО сложилась критическая финансовая ситуация из-за неоплачиваемых поставок электроэнергии на неподконтрольной территории. Счета объединения заблокированы, а работники переведены на трехдневный график работы. Поэтому бесплатно подавать электричество еще и водоканалу они не могут.
Дело в том, что неоднократно мы обращались к Попаснянскому водоканалу, чтобы они хотя бы график какой-то погашения задолженности дали, чтобы мы понимали, что ждать, каких денег ждать от Попаснянского водоканала. Но официально никаких писем нам не поступало и предложений по договору реструктуризации тоже.
В Попаснянском водоканале признают, что у них есть задолженность перед энергетиками. Она образовалась из-за того, что практически в течение 2 лет водники не получали денег за поставки воды на неподконтрольной территории. Однако, по словам директора водоканала Ивана Вилкова, сейчас ситуация изменилась. В январе и феврале они получили оплату за воду. К тому же трехсторонней контактной группой продолжаются переговоры о погашении всей задолженности. Что же касается отключения насосной станции, то, по словам Ивана Вилкова, это попытка ЛЭО за счет водоканала решить свои проблемы.
На мой взгляд, это банальный шантаж. Я даю себе отчет о том, что в ЛЭО есть такие же проблемы, как у нас. Неоплата поставленной электроэнергии с неподконтрольной территории Украины. Но хочу заметить, это проблемы самого предприятия. И решать их за счет нарушения договорных отношений другого предприятия, для меня, как для руководителя, это неприемлемо.
Также, по мнению Ивана Вилкова, если водоканал полностью погасит 130 миллионов задолженности перед ЛЭО, это не решит проблем энергетиков, ведь их задолженность перед энергорынком около 5 миллиардов гривен. Кроме этого, юристы водоканала готовят обращение в правоохранительные органы о незаконности действий энергетиков. В ЛЭО же с такой трактовкой ситуации не согласны. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Включить в нормандский формат представителей группировок ЛНР-ДНР и провести референдум о статусе Донбасса. Обращение с такими требованиями Виктор Янукович разослал лидерам Польши, Франции, Германии, России и США. Он назвал это обращение рядом мер по урегулированию конфликта на востоке Украины. Социологи утверждают, что провести объективный референдум на неподконтрольной территории невозможно. Политические же эксперты расценивают это обращение как попытку России легализовать власть сепаратистов. О целях обращения Януковича и о настроениях на Донбассе в материале Дмитрия Донского.
22 февраля в российских СМИ появилось сообщение о том, что Виктор Янукович написал открытое послание и направил его лидерам Польши, Франции, Германии, президентам России и США. В этом документе он написал ряд требований и предложений. Вот одно из основных.
Включить в переговоры в рамках нормандского формата представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса, а в случае невыполнения нынешними украинскими властями Минских соглашений инициировать проведение референдума о статусе Донбасса.
Новый президент США, возможная смена политического курса в Германии и Франции после грядущих выборов – все это дает надежды России снять с себя ответственность за происходящее на Донбассе, считает политический эксперт, глава организации «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко. Украина не соглашается проводить выборы, пока Россия не выведет свои войска. Этим референдумом Кремль пытается хоть как-то узаконить существование так называемых ЛДНР, считает Богдан Яременко. По его мнению, Янукович только озвучивает проекты российского руководства.
Це спроби росіян інституалізувати ЛНР, ДНР, так звані. От це теж спосіб показати, що є якийсь донецький там чи ще якийсь інший народ, невдоволення якого призвів до цієї ситуації. Тобто це спроба приховати зовнішню агресію.
Референдум по значимості приравнивається к виборам, а іноді навіть превосходит їх. Пример к тому Брекзит, розказує руководитель соціологічних исследований компании GFK Ukraine Инна Волосевич. По ее мнению, ни о каком полноценном референдуме под дулами автоматов на неподконтрольной части Донбасса не может идти и речи.
По сути, процедура проведения референдума, она точно такая же, как процедура проведения выборов. То есть они должны быть тайные, добровольные, с международными наблюдателями. Ну и, соответственно, без войск других государств, так и сепаратистских местных групп. При этих условиях, да, можно провести на этих территориях референдум, и результатам этого референдума можно будет доверять.
Даже анонимные интервью на неподконтрольном Донбассе невозможны. Социологи пытаются делать опросы по телефону, замечает эксперт. Но даже и так очень многие люди не соглашаются на беседу. Проукраинские настроенные жители боятся пойти на референдум. К тому же наверняка результаты будут подтасованы, считают социологи. В своем обращении Янукович связал проведение референдума с невыполнением Украины Минских соглашений. Это объясняется тем, что российские медиа регулярно навязывают жителям ОРДЛО, что только Украина не выполняет договоренности, считает директор компании по мониторингу СМИ «Детектор Медиа» Диана Дуцек.
Ми говоримо про мінські домовленості, то Росія постійно транслює тезу про те, що тільки Україна їх не виконує. Вони не говорять про те, що ці території треба віддати Україні. То такого немає. Тобто, навпаки, йдеться про те, що якби Донбас це щось окреме і він має право на якийсь особливий статус і так далі.
Також в своєму обращенні Янукович потребував від України почати реальне розслідування преступлень на Майдані проти силовиків. Дмитрий Донской, Донбасс, реалии.
Какие ошибки совершил Виктор Янукович? Об этом мы поговорим сегодня в студии. Для этого пригласили в студию волонтера, главу гражданской инициативы «Восток СОС» и луганчанина Константина Риуцкого. Здравствуйте, Константин.
Добрый вечер.
А также по скайп-связи с нами из Винницы донецкий политолог и социолог Владимир Кипень. Здравствуйте, Владимир.
Доброго дня.
Оба наши гости – непосредственные свидетели событий 2014 года. Константин в Луганске, Владимир в то время находился в Донецке, поэтому особо интересно их мнение. Они пытались общаться с луганчанами, дончанами, понимали их настроение на то время. Друзья, к вам вопрос. Какие ошибки совершил Виктор Янукович с вашей точки зрения? Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные. Константин, вот прошло уже 3 года после бегства Виктора Януковича. Вот уже можно подводить какие-то итоги. С вашей точки зрения, вот тот же самый вопрос адресую вам. Если не конкретные поступки анализировать, да, бывшего президента, отказ от ассоциации, какие ошибки он совершил глобально? Все-таки вот интересно, что он как президент победил с поддержкой 45% голосов украинцев, слоганы у него были хорошие, да, все казалось нормально, но именно при этом президенте случилось то, что случилось. Почему?
Я думаю, что к моменту Евромайдана, возникновения Евромайдана, поддержка Януковича была уже значительно ниже, чем 45%. Мы наблюдали, например, в Луганске, что часть его избирателей были разочарованы к тому времени. До этого мы помним, что были наступления на гражданские права, на экономические свободы, на права предпринимателей. Это очень сильно разочаровало многих людей. И, конечно же, поддержка была уже не такая. Но я думаю, что Виктор Янукович мог бы быть избран на второй срок вполне легально, демократическим путем, если бы действительно не совершил несколько грубых ошибок. Я думаю, что одной из главных его ошибок это был отказ от диалога с украинским обществом. Сейчас подобную ошибку, увы, нужно констатировать, повторяет и нынешнее украинское правительство. И подчеркнутая зверхность по отношению к украинскому обществу. Я думаю, что большая часть украинского общества этого простить ему не смогли и не смогут.
То есть такие одежды царя, на которые он пытался на себя примерить, да, это немножко не для Украины?
Думаю, да.
Владимир, тот же вопрос к вам уже касательно Донецка. Вот мы услышали от Константина, что в Луганске многие луганчане были разочарованы еще до событий Евромайдана тем, кого на Донбассе называли своим. Что происходило в Донецке? Какие ошибки совершил Виктор Янукович с вашей точки зрения?
В Донецьку також рівень підтримки Януковича через 2 роки його правління суттєво знизився, але він був високим. І, напевне, це зіграло свою злу роль в долі Віктора Януковича. Він вирішив, ставши президентом України, залишитися президентом, перш за все, Донецької України. І він вирішив, що Україну можна опрацьовувати так, як він і партія регіонів підім'яли під себе Донбас. І сумарно та клептократична влада, влада злодійська, яка вибудована була кланом Януковича і створила таку напругу в суспільстві, коли сприйняття її ставало категорично неприйнятним для українського народу. Янукович цар цього не бачив, Янукович цього помічати не хотів, і тому дійсно основна помилка – це те, що він так і не зрозумів ні України, ні українського народу. А за цим, звичайно, пішли ті тактичні помилки, які дратували всіх, і які в кінцевому рахунку і привели до такого суспільного настрою, коли практично в усій Україні Янукович сприймався як ставленик донецьких донів, донецьких бандитів, і відповідним чином легітимності такий підхід і таке ставлення, звичайно, владі не могло дати. А безпосередній привід Майдану, привід, пов'язаний знову ж таки з цією ж ключовою помилкою, вважати народ абсолютними дурнями і таким собі, скажімо, стадом, якого можна направити в будь-яку сторону, і воно буде, скажімо, бігти за таким собі альфа-вожаком.
Це теж вот такая ілюзія, яка осталась у Віктора Януковича со времен його правління в Донецькій області, губернаторства, скоріше всього, правильно?
Не почув, що запитали.
Я говорю, что вот Виктор Янукович считал, что украинцы последуют за ним, потому что у него остался такой опыт со времен его губернаторства Донецькой области, о чем вы говорите, да?
Це не лише, скажімо, його губернаторська роль. Він, коли став прем'єром, відповідним чином також відпрацьовував механізми підпорядкування собі державного бюджету і українських потоків, але певний час мав противагу президента Кучми, який стримував ці зазіхання. А тоді, коли став президентом, то, власне кажучи, абсолютно некритичне ставлення ні до себе, ні до, скажімо, свого правління зіграло таку злу роль в його долі.
Потеряв зв'язок з реальністю. К нам дозвонився Сергій Слов'янська. Здравствуйте, ваш вопрос или репліка?
Здравствуйте.
Добрий вечір.
Я вважаю, якщо глобально розсуждати, головна ошибка Януковича заключається в тому, що із событий 2004 року він виводів ніяких не зробив. І выдвинул себя в президенты. Ему этого вообще не нужно было делать. И ошибка партии регионов в том, что они не смогли никого найти. Человека, который более договороспособен, который не будет продвигать только своих любыми путями. Если бы это было сделано партией регионов, то есть если бы они нашли кандидата в президенты в 2010 году, который бы был более гибко мыслящий, более договороспособный, я думаю, что, может быть, и вовсе не дошло бы до Майдана.
Например, кого вы видите в этой роли?
Ну, сейчас уже трудно это говорить, это было несколько лет назад. Просто я считаю, что, в общем, Янукович, просто ему, видимо, не стоило. Он же, вот что происходило в 2004 году, ведь понятно было, что значительная часть общества его не приняли еще тогда, было неприемлемо для них это.
Но, с другой стороны, мы видели, что большая часть общества поддержала Виктора Януковича тогда, в 2004 году. Я думаю, что именно это и послужило решением и его, и команды выдвигать его и в 2010 на президентский срок.
Уже раскрученный образ, в принципе, Виктора Януковича. Константин, вы сказали о том, что он мог стать еще раз президентом. Это, понимаю, в случае, ну, вот после договоров между оппозицией майданной, да, и представителями иностранных государств. Скажите, с вашей точки зрения, вот личность сама Виктора Януковича, оглядываясь на его личность, да, на вот те заявления, которые сегодня звучат, в частности, да, из Ростова, мог ли он действительно стать президентом всей страны и объединить эту всю страну?
Объединить, я думаю, что такой задачи он не ставил, но, в принципе, президентом страны он стать мог. Повторюсь, мы видели, что поддержку большой части украинского общества, не большей, но, тем не менее, достаточно большой, он получил еще в 2004 году и позднее, в 2010 году, одержал, я думаю, что достаточно демократичную победу на выборах.
Да, никто не оспаривал тогда.
Да. Я думаю, что, с одной стороны, я вот что хотел сказать. С одной стороны, нельзя, мне кажется, неправильно было бы поддаваться иллюзии, что Янукович являлся стопроцентным провайдером российских интересов. Та информация, которая есть у меня, позволяет мне предположить, что все-таки Янукович и его команда, в целом партия регионов, пытались вести все-таки самостоятельную игру и защищать свои интересы. И то, что
получилось... Свои личные интересы или интересы региона?
Свои личные интересы, интересы своей политико-экономической группы, вот этой части политической элиты. И стопроцентным провайдером российской политики все-таки был Медведчук и только формировавшаяся тогда новая политическая сила «Украинский выбор». Я могу судить, опять же, по имеющейся у меня информации, что именно на нее делалась основная ставка на последующих президентских и следующих парламентских выборах.
Как четко пророссийская сила в Украине.
Как четко пророссийской силы. А Янукович и партия регионов в определенном смысле стали заложниками подковерной российской политики. Их поставили в такое положение, что они, вероятнее всего, уже не могли лавировать и сопротивляться вот тому вектору, который продавливала российская сторона.
Константин, а вот в связи с этим такой вопрос уточняющий к вам. Вот нынешнее обращение Виктора Януковича, у нас и слушатели спрашивают, с какой целью каждый год, с вашей точки зрения, Виктор Янукович обращается к Украине? Вы вот говорите о том, что на то время он все-таки был провайдером своих интересов, своей финансово-экономической группы.
Он пытался
так далее.
Вести самостоятельную игру.
А сейчас он ведет российскую политику или снова-таки свою игру, с вашей точки зрения?
Насколько я могу судить, уже в 2013 году году он перестал быть свободен в принятии решений. И я думаю, что он наверняка хотел бы попытаться продолжать лавировать между Россией и Европой, но российская сторона, могу предположить, что не оставила ему уже тогда таких шансов. Сейчас Янукович, вероятнее всего, просто марионетка, одетая на руку Кремля.
Он это осознает?
Думаю, да, но выбора у него немного в такой ситуации.
К нам дозвонился еще один Сергей, только уже из Макеевки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел бы задать такой вопрос. Ну вот, все это, надо вот это бывший оппозиционный блок выгнать вот это сверху на рады, и все. И чтобы их не было. Почему не так сделать?
Кого выгнать?
Выгнать уже этот оппозиционный блок.
Оппозиционный блок.
Бывшую партию регионов. Вот так.
Спасибо. Ну, вот... Ну,
оппозиционный блок – это политическая сила, за которую проголосовала часть украинского общества. И выгнать ее из Верховной Рады – это значит попрать основы демократического, плюралистического государства.
Но Януковича же выгнали, как многие считают.
Януковича выгнали, потому что он дал для этого поводы. Я думаю, что то, что произошло в конце февраля 2014 года, не оставляло для Януковича никаких шансов для того, чтобы остаться легитимным президентом Украины. Он сам собственными руками, руками своих приближенных подорвал эту легитимность.
Напоминаю, у нас в гостях волонтер Константин Риуцкий, а также по скайп-связи донецкий политолог и социолог Владимир Кипень. Друзья, звоните к нам в студию 0800 300 403. Какие ошибки допустил Виктор Янукович с вашей точки зрения? Владимир, к вам вопрос. Вот тоже вам такой вопрос хочу задать по поводу того, мог ли с вашей точки зрения Янукович стать президентом всей страны, учитывая, что, ну, пришел к власти он мобилизационной политикой, политикой разделения. Мы помним о так называемых антифашистских митингах, которые проходили накануне Евромайдана в ряде городов юго-востока Украины. Видите ли, не стал ли он заложником вот таких вот мероприятий, и мог бы он в время событий Евромайдана таки стать над конфликтом? Позволил бы ему это Юго-Восток?
Ну, сама постановка питання дещо спекулятивна. Це постановка питання відносно того, що могло б бути, якби. Якщо виходити із більш реалістичних підходів, а реалізм вимагає спиратися на факти, на характер поведінки політика, політичної сили, які проявляються в конкретному житті, то ці прояви, які і Янукович, і його політична сила, партія регіонів показали, зробили їх, скажімо, абсолютно однозначними для оцінки. І в мене сумніви відносно того, що Янукович, а, не зміг би жодним чином, демократичним шляхом стати другий раз президентом, немає. Відносно того, що він перший раз став демократичним шляхом президентом України, я з Донецька. Я впродовж десятків років дивився, як вибудовувалася система забезпечення необхідного голосування в Донецькій області і на сході України. І нічого демократичного, відкритого і чесного, звичайно, там не було. Чи могли потім таким же силовим шляхом продавити Януковича на новий термін? Думаю, ні. Після того, як він реально став поки що єдиним в Україні президентом, який отримав назвисько «Кривавий президент», на совісті якого сотні життів, і за великим рахунком ті проблеми, з якими стикається Україна вже кілька років, то тут оцінка однозначна, і він, як на сьогодні, абсолютно не цікава фігура, він не політична фігура. Він сьогодні маріонетка, власне, кремлівських кукловодів, і навіть не думаю, що сьогодні це питання є достатньо актуальним для України. А відносно того, що він міг би бути якимось гравцем над сторонами, які протистояли, абсолютний міф. Він завжди грав в свою кишеню, на свою владу і на свою сім'ю. Ніколи не більше.
Спасибо.
Він не був українським політиком в серйозному сенсі цього слова. Да, він представляв певну частину південно-східної України. Це поза сумнівом. І ми бачимо, що ця певна частина і сьогодні відповідним чином ставиться до української держави далеко не лояльно. Але він не був українським політиком в широкому загальнонаціональному плані і ніколи не міг ним стати.
Спасибо. Но говорить все равно, что на совести Виктора Януковича вот сотни жертв все-таки нет пока еще решения суда. Да, то есть можно говорить о том, что он в политическом смысле на его совести, потому что это случилось при нем. К нам дозвонился Руслан из Луганска. Здравствуйте. Ваша реплика или вопрос?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот тема вашей ошибки Януковича. Вы знаете, вот я сейчас слушаю о том, что Янукович Донецкий там или Донбасский. Ошибку, конечно, он допустил и в 2004, и в 2007 году. А если бы еще в 2004 году Янукович позволил бы себе разогнать первый Майдан, то сейчас бы не было повторения вот этой глупейшей ситуации. А по поводу того, что говорит Константин, о каком правовом государстве вы сейчас вообще беседуете? А вот дозвонившийся из Краматорска говорил о том, что выгнать оппозиционный блок, вы ему заявили, что нельзя, закон. Но ведь запретили
из Макеевки.
Компартию.
Этот дозвонившийся был из Макеевки, по его словам.
Да, ну, простите. Запретили Компартию. Партию регионов ставят вообще, вот, точнее, тоже под запрет. То есть о какой политической свободе слова идет речь? И последняя ремарка, позвольте. Я ни в коем степени не являюсь поклонником нынешней правящей элиты, в кавычках, Украины. Но даже сейчас то, что высказал депутат из партии Ляшко, а ведь депутат имеет право на свободу высказываний, абсолютнейшее право. И его начинают все фу-фу-фу, в том числе и тоже Ляшко, который привел его к власти. О какой свободе слова вообще идет речь? По-моему, законы 16 января это были, ну, чуть ли не либеральнейшими по сравнению с тем, что творится сейчас.
Имеется в виду Артеменко, я так понимаю, член радикальной партии. Руслан, все-таки уточняющий к вам вопрос. Вы называете ошибкой Виктора Януковича то, что он не разогнал, как вы говорите, оранжевую революцию, да?
Совершенно верно. Это была первейшая его ошибка.
Так а тогда Виктор Янукович кем был? Как он мог это разогнать, если далее нет Кучма был президентом?
Я вас умоляю. Кучма тогда уже практически передал полностью власть.
Но я хотел бы задать другой уточняющий вопрос Руслану. Вы все-таки за то, чтобы разогнать Майдан в 2004 и в 2013 году, или все-таки за то, чтобы дать полную свободу слова и депутатам, и гражданам Украины? Мне кажется, вы тут немножко противоречите сами себе.
Свобода слова.
Некая путаница у вас.
Давайте до него высказаться.
Свобода. Но когда свобода слова берет в руки оружие и нападает на закон, это не свобода слова. Вот мы сейчас с вами свободно дискутируем. Я уверен, даже если мы встретимся лицом к лицу, ни вы, ни я не возьмете кирпич, не начнете с помощью его доказывать свою
правоту. События оранжевой революции, там не было оружия, тоже такая ремарка. Спасибо большое за звонок. Такой вопрос к вам, Константин. Вот мы и говорим об ошибках Януковича, да, вот их все перечисляем, что это все привело. Сейчас, с вашей точки зрения, если провести вот такой соцопрос, сколько людей в Украине... Ну, какой у него рейтинг сейчас у Виктора Януковича? И извлекли ли вот эти уроки из этих ошибок люди, которые голосовали за него, в частности, на Донбассе? То есть понимают ли они, что вот именно эти черты Януковича, то, что он работал на семью, так называемую, с большой буквы, что он считал себя царем, что он проводил такую же политику в Донецке, как в Донецкой области, он ее экстраполировал на всю Украину. Понимают ли люди на Донбассе, что нельзя так делать было?
Но для того, чтобы говорить предметно, нужно действительно провести социологическое исследование. И в контролируемой украинским правительством части Донбасса сделать это не представляет особой сложности. Но здесь затронуты, мне кажется, две проблемы одновременно. Я думаю, что... Я, конечно, буду говорить только о своих наблюдениях, о своих ощущениях.
Безусловно.
Я достаточно много времени провожу в прифронтовой зоне, проводил все эти три года. По моим наблюдениям, многие люди из тех, кто в 2010 году голосовал за Виктора Януковича, очень сильно разочаровались в нем, как в политике. Не хотят его возвращения. Я думаю, что, наверное, большинство из них, для большинства из жителей Донбасса Виктор Янукович как политик умер в 2014 году.
Не потому ли, что он убежал, а не потому, что он узурпировал власть?
Безусловно. Именно потому, что он убежал и оказался неспособным реализовать, так сказать, чаяния своих избирателей. Но при этом очень многие люди, говоря о своем разочаровании в Януковича, хотели бы, чтобы вернулось то спокойное время 10-й, 11-й, 12-й, половина 13-го года. Несмотря на там, целый ряд проблем и в экономической сфере, и в сфере гражданских прав и прав человека, что, кстати, для большинства жителей Донбасса не является важно. Абсолютной абстракцией, да, несмотря на все эти проблемы, то, что произошло позже, все-таки явилось большим шоком и стрессом для этих людей, и они предпочли бы, чтобы всего этого не произошло.
Вот вы говорите о том, что, к сожалению, нет таких данных соцопроса, но все-таки вот я вот уже который эфир привожу цифры из соцопроса Киевского международного института социологии о том, что больше трети людей в Украине, украинцев, считают события Евромайдана вооруженным переворотом, вооруженным захватом власти. Это данные соцопроса, и динамика, к сожалению, увеличивается. То есть можно себе сказать, что со времен правления Виктора Януковича, да, ничего по отношению к событиям Евромайдана в Украине, ну, не поменялось. То есть большинство людей этих на Юго-Востоке, то есть люди Юго-Востока не провели такой работы над ошибками. Какой бы стоило бы провести?
Ну, не знаю. Честно говоря, мне очень не нравится само словоупотребление, словосочетание «Юго-Восток», потому что оно некорректно, и я думаю, что очень неточно отображает картину электоральных представлений, вообще предпочтений украинцев. И западней... Востока и в центре Украины, не могу говорить о западе Украины, очень многие люди такие не были согласны, по крайней мере, с таким способом смены власти и не согласны до сих пор.
Можно ли с таким, вот с таким заделом идти дальше в стране?
А какой у нас выбор? Конечно же, нужно идти дальше, но мне кажется, все-таки важно было бы не повторять подобных ошибок. Я повторюсь, что наблюдая за действием нынешней украинской власти, я отмечаю, что, к большому моему сожалению, нынешняя власть тоже не особенно показывает свою готовность к диалогу с украинским обществом. Наш президент молчит фактически три года, в то время как ожидалось, что он начнет свой диалог сразу же после вступления в эту должность, начнет диалог с украинским народом, начнет советоваться или хотя бы объяснять мотивы своих действий. Мы видим, что большинство решений все-таки принимается за закрытыми дверями. Логика этих решений для большинства людей непонятна. И учитывая запрос на социальную справедливость, колоссальный запрос после Майдана, подобная позиция правительства все-таки несколько демотивирует, фрустрирует людей.
Владимир, к вам последний вопрос. Вот тоже я к вам адресую. Как с вашей точки зрения, вот люди, которые поддерживали Виктора Януковича, мы сейчас говорим о его ошибках, сделали ли эти люди уроки из этих ошибок? И на чьей совести вина в том, что люди не делают уроков этих?
термін «люди» надто універсальний. І ставлення до Януковича було різне у різних категорій населення. І сьогодні також багато хто змінив своє ставлення до Януковича, і таких, виходячи із тих чи інших даних соціології, на сьогодні абсолютна більшість, хоча з різних причин. Ті, хто сприймав його як уособлення Донбасу, власне кажучи, втратили надію на нього і перейшли від поклоніння до зневаги, перш за все із-за того, що він отримав однозначну оцінку своєї поведінки як поведінку боягуза. Трус на Донбасі в даному випадку це вважає... Як би це сказати?
Політичний труп.
Політичний труп, це так. Звичайно, ностальгія по мирній і спокійній ситуації у людей є. Але не треба путати це з очікуванням, скажімо, Януковича, тим більше якогось повернення. Це вже я встиг в 2014 році, в якраз от на рівні кінця березня, початку квітня, ще провести соціологію в Донецьку. І це вже тоді, коли, власне кажучи, бойовики практично контролювали місто. І серед питань, які ми ставили, як ви ставитесь до Януковича, уже тоді ми помітили надзвичайно різке падіння його позицій в порівнянні з попереднім. Це перше. Друге, відносно цифр Інституту соціології чи КМІСу щодо того, що значна частина людей вважає події кінця 2013-го, початку 2014-го року військовим переворотом. Я думаю, що знову ж таки тут два моменти. Перший момент. Ми маємо пам'ятати, що саме ця теза є ключовим міфом, який повномасштабно відпрацьовується потужною пропагандистською машиною Російської Федерації і тої п'ятої колони, яка є в Україні. І відносно цього це і є основний спосіб дезавоювати, власне, волю людей і вважати військовим переворотом, тим більше хунтою, ситуацію, коли сотні тисяч людей в Києві і по різних містах виходили з протестом проти того уряду, думаю, це абсолютно некоректно.
И еще такой вопрос к вам. Вот Константин проводит параллели между Виктором Януковичем и Петром Порошенко. Видите ли эти параллели вы?
Я хочу сказати, що це дуже, дуже сумнівне поєднання. Політика і характер діяльності Януковича і Порошенко все-таки принципово різні. І якими б ми були незадоволені діючим президентом, і в цьому плані є за що критикувати і дуже жорстко критикувати і президента, і його команду, і той правлячий нині політичний клас України, який, на жаль, не демонструє державницького бачення і політики, яка б орієнтувала на розв'язання українських сьогодні проблем, порівняння це є некоректним. Помінялась певною мірою все-таки система влади, хоча і не зламана повністю попередня клептократія, Але ті кроки, які вже зроблені, треба бачити їх можливий позитив і рух і позиції, які проявляє сьогодні громадянське суспільство, свідчить про те, що ні Порошенко, все-таки ні іншим політичним силам не дадуть себе вести так, як дозволяли себе вести Янукович, сім'я, регіонали.
Спасибо большое, Владимир. С нами на прямой скайп-связи был Владимир Кипень, донецкий политолог и социолог, а также волонтер в студии глава гражданской инициативы «Восток СОС» и луганчанин Константин Реуцкий. Мы говорили о том, какие ошибки совершил Виктор Янукович и сделали ли уроки из этих ошибок нынешней политики и украинское общество. Сейчас в обзоре прессы, от чего умер Виталий Чуркин и что даст Украине очередной транш от МВФ.
Там, где политику формируют спецслужбы, любая естественная смерть высокопоставленного деятеля заведомо противоестественна. Так утверждает «Новое время». Издание пишет о том, что ничто не предвещало никакой конспирации, была обычная смерть российского дипломата и вдруг. Первое. Американские медики не могут достоверно определить причину смерти посла Чуркина. Второе. Виктор Янукович внезапно, сразу после смерти постпреда, отказался от авторства пресловутого документа о вводе российских войск, который в 2014 году представил в Совбезе ООН именно Чуркин. И третье. Совершенно понятно, что Янукович Путину не нужен и уничтожать ради него Чуркина ни за что не велел бы. Но, похоже, в Кремле стали всерьез взвешивать перспективы разнообразных судебных процессов гаагского формата. Теперь же, когда передаточное звено в виде постпреда России в ООН ликвидировано, Кремль сможет, если что, отрицать аутентичность письма. Украина уже в ближайшее время подпишет очередной меморандум с Международным валютным фондом и получит кредитный транш размером более миллиарда долларов. Об этом пишет газета «Сегодня». Отмечается, что условия для получения льготного кредита до сих пор официально не опубликовали. Однако, как говорят в Кабмине, известны главные рекомендации МВФ – провести пенсионную реформу и открыть рынок земли. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в Украине пока повышать пенсионный возраст не планируют. При этом министр соцполитики Андрей Рева подтвердил, МВФ действительно настаивал на повышении возраста выхода на пенсию. Далее пенсионерам запретят работать. По словам Андрея Ревы, коснется это не всех украинских пенсионеров, а только тех, у кого пенсия больше 10 тысяч гривен. Также в конце марта украинцев ждет предусмотренная меморандумом монетизация субсидий. В Кабмине уверены, если деньги на субсидии выдать украинцам на руки, появится стимул для экономии. Чем меньше потратили на коммуналку, тем больше денег осталось. Подробнее в статье. Советник главы МВД Зорян Шкиряк не оставляет попыток спасения украинцев, генерируя актуальные идеи. Об этом пишет «Апостроф». Издание отмечает, что на этот раз чиновник предложил заблокировать в Украине популярные социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. По его словам, 2017 должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Однако, как отмечают специалисты, даже если опустить вопросы свободы интернета, главный вопрос остается в эффективности блокировки российских соцсетей. По словам айтишников, технически заблокировать определенные сайты совсем не сложно. Как правило, контент блокируется на уровне местных провайдеров. Однако проблема заключается в том, что законодательство, по которому большие дяди могут вот так просто прийти к провайдерам и запретить им показывать сайты, в Украине не существует. Кроме того, выхлоп от такой блокировки окажется практически нулевым. Например, в отдельных районах Донбасса уже давно заблокировали украинские новостные сайты. Однако находчивые дончане и луганчане научились обходить такие блокировки. А, например, в Италии сайт ВК заблокирован за пиратство. Но в сети несложно найти инструкции как минимум с десятком способов зайти в социальную сеть с территории этой страны.
Прокуратура Черногории обвинила Россию в попытке организации государственного переворота. Названо конкретное имя одного из главных, по мнению следствия, организаторов – Эдуард Шишмаков. Именно такова настоящая фамилия ранее объявленного в международный розыск гражданина России Эдуарда Широкова. Эдуард Шишмаков действительно существует. В 2013 году он был заместителем военного атташе посольства России в Польше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ожидаемо назвал все обвинения Черногорской прокуратуры голословными. Ситуацию журналист Владимир Карамурза-старший обсуждал с российским политиком и журналистом Владимиром Симага. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Как вы считаете, почему именно Россия попала в число подозреваемых в организации этого переворота?
Персонажи, которые участвовали в организации этого переворота, имеют прямое отношение к России, к российскому гражданству. Это бывшие, так сказать, или не бывшие, или действующие офицеры. Вам надо четко понимать, что в Черногории долгое время формировался такой вот слой правоохранителей, или, будем говорить так, силовиков, которые с удовольствием там покупали недвижимость, с удовольствием вкладывали деньги в эту страну, старались обеспечить себе наиболее комфортное проживание. И противоречие, которое там возникло, оно никакого отношения к политике не имело. Просто этих людей, местные авторитетные бизнесмены, которых в Черногории огромное количество, и вся Европа это прекрасно знает, после албанцев они держат чуть ли не второе место, местные вот эти авторитетные бизнесмены стали вступать в некие противоречия, отжимать ту собственность, которая была у наших бедных несчастных силовиков, нажитые непосильным трудом. И вся вот эта вот ситуация, она постепенно превращалась в некий конфликт зреющий. Но в этом конфликте руководство Черногории заняло сторону своих местных, так сказать, авторитетных бизнесменов. И тогда у кого-то воспаленном воображении из действующих правоохранителей возникла мысль, ну, если ситуация не меняется только лишь потому, что здесь такая структура, давайте немножечко попробуем поменять и само правительство тоже. Это вот моя такая самая простая схема, потому что почвы для какого-то политического вхождения в Черногорию, для какого-то реализации стратегического, ну, будем говорить так, замысла, знаете, как обычно, Латинская Америка и Соединенные Штаты Америки, все перевороты американцы делали обоснованно. Вот оснований политических для того, чтобы сделать переворот в Черногории, я, честно говоря, не вижу. Это деньги. Это деньги, деньги определенного количества людей, деньги достаточно немалые, и вопрос собственности. Хотя, возможно, кому-то это покажется, так сказать, либо утилитарным, либо фантастическим. Я просто знаю примеры людей, которые там действительно имеют собственность, людей, которые вложились и в недвижимость, и в гостиницы.
Как дальняя дача у них все.
Да, это наиболее удобное. Во Франции бравому полковнику из МВД сложно, потому что он языка не знает, обычаи у него всегда будут несколько, так сказать, не корреспондируются с его представлением о жизни. А Черногория, она близка к нам. Она очень близка к нам. Да. Те же такие полубандитские, так сказать, формулы, простота в общении, привычные нравы, которые приняты в среде милиционеров и уголовников, там это процветает.
Да, ведь недавно Черногория еще собиралась в НАТО вступить. Что вы считаете?
Я думаю, что если мы не смогли противостоять Прибалтике и не устроили переворот в Прибалтике, то говорить о том, что у нас как-то очень сильно задело руководство России, что Черногория в НАТО будет вступать, мне представляется это маловероятно. Возможно, у экспертов, которые более компетентны, несколько иное мнение. Но я придерживаюсь банальной, пошлой идеи о том, что все-таки это вот такой импульс, который возник у достаточно большого количества людей, у которым есть что потерять в Черногории.
Это был фрагмент интервью журналиста Владимира Карамурзы-старшего с российским политиком и журналистом Владимиром Симага. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Видео-арт-перформансы в прифронтовом Донбассе демонстрирует проект «Разделови». Напомним, в рамках проекта жителям Украины показывают камерные представления, основанные на поэзии Сергея Жадана, визуализации Ольги Михайлюк и музыке белорусского композитора Алексея Варсобы и дончанина, сегодня живущего в России, Влада Кремера. Артисты уже выступили в «Счастье» из станицы Луганской. Всего же тура хватит 8 украинских городов до Львова на западе. Объектами проекта исследования стали «Нежность», «Война», «Ночь» и «Любовь». Как встретили проект зрители прифронтовых городов, нам расскажет координатор событий творческого агентства «Артполе» Татьяна Мандзюк. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Татьяна.
Доброго вечера, друзья.
Татьяна, очень мало времени. Расскажите, пожалуйста, как вас встретили и было что-то неожиданное в рамках этих представлений?
Я скажу, що зустрічали добре в цих містах, і така для мене найбільша, найприємніша несподіванка. Це аудиторія, тому що в «Щастя» ми грали в актовому залі школи, і були і учні, і вчителі, і військові, і просто мешканці «Щастя», які захотіли прийти на цю виставу. А в станиці взагалі був о 12-й дня сьогодні, і це також, ну, настільки дуже-дуже різна аудиторія, і це так дуже-дуже приємно і дуже несподівано, що настільки різні люди цікавляться сучасним ось таким українським мистецтвом. Так, передаю вам вітання з будинку культури міста Старобільськ. Тут, як ви, може, чуєте зараз голос Сергія Жадана, який налаштовується на виступ, пробує звук. Звичайно, знаю, що Старобільськ останнім часом в новинах фігурує в зв'язку з іншими темами, але мені дуже приємно, що сьогодні от в зв'язку з такою, з темою культури, з темою української поезії, українського мистецтва. І якщо нас слухають мешканці Старобільська, то я би дуже хотіла хотіла запросити. Через годину ми вже починаємо. І вхід вільний. Будь ласка, приходьте. Проект розділовий. Будемо вас дуже раді бачити.
Спасибо большое, Татьяна. Сергій Жадан на своїй родині. З нами на прямой телефонной связи была координатор событий творческого агентства «Артполе» Татьяна Мандзюк.
И коротко о погоде. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 23 февраля, на Донеччине и Луганщине будет пасмурно. Днем прогнозируется дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме этого времени, то есть эфирного, с 17 до 18 часов. После звукового сигнала предлагайте нам свои темы и оставляйте отзывы об эфире. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.